Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа передача «Что коллекционировали испанские короли?». Начнем с другой темы. Архивы русской Палестины. Заголовок требует некоторых пояснений. Речь пойдет об эпохе между двумя мировыми войнами, когда государство Израиль еще не существовало, и его нынешняя территория, не имеющая сегодняшних внутренних разграничений, привычно именовалась «Землей обетованной» или «Эрец Исраэль», а в целом «Палестиной». Для российских изгнанников после 1917 года привычными столицами, где формировались их архивы, были Париж, Берлин, Прага, Белград, Харбин, отчасти Нью-Йорк, но не довоенная Палестина. Передо мной величественные 5 томов, которые переворачивают прежние представления об архивных клондайках изгнания. В Иерусалиме выпущены 5 томов серии «Эрец Исраэль» и «Русские эмигранты в Европе». «Контакты, связи, общение, взаимодействие» 1919-1939. Книги выпущены под редакцией профессора Иерусалимского университета, известного историка литературы и эмиграции Владимира Хазана. В томах этих можно утонуть и от размеров этого моря разливанного, и от информационного счастья. Первое впечатление при беглом перелистывании – «Господи, до чего же все со всеми были связаны? Крикнешь здесь, там услышат твой голос», как сказал бы Александр Кушнер. Мы в маленьком кабинете профессора Хазана в Иерусалимском университете на горе Скопус. И я прошу его хотя бы кратко, перстами легкими, как сон, коснуться содержания этого пятитомника.
Это серия, которую спонсировала Академия наша израильская. Я получил большой грант в 2016 году. И все эти вот 7 лет я занимался этой серией, что называется, не отрывая голову от стула с утра до ночи, потому что эта серия действительно меня захватила. Очень много было чего наработанного. То есть, скажем так, занимался этим много лет. Но так, чтобы сфокусироваться и сосредоточиться, и иметь как бы ясную программу и перспективу, что все то, что исследовал, у меня была группа исследователей, многие тома написаны в соавторстве с кем-то, но так, чтобы располагать в этом смысле какими-то практическими средствами, инструментами, такого не было. А здесь просто появилась такая возможность, и я решил ее не упустить. Что захотелось сделать? Прежде всего, доказать, что Эрец Исраэль, Палестина, речь идет о ситуации между двумя мировыми войнами, русская эмиграция в Европе и Эрец Исраэль, или Палестина, я, в общем-то, как бы отождествляю эти понятия. Для меня Эрец Исраэль – это просто как бы святая земля, и Палестина – это вот в данном случае выступает синонимом, не в политическом смысле, а именно в географическом и духовном. И поскольку я давно обнаружил огромное количество связей и давно обнаружил несколько уничижительное отношение к Палестине, ну, где-то там в углу географии, где-то далеко, где-то не на магистральных путях, это не Франция, это не Германия, это не Сербия, это не Англия, это не Чехословакия, не Италия. То есть сюда естественным образом устремились прежде всего, если мы говорим о России, о Российской империи, то сюда устремились прежде всего евреи. Но они устремились не только сюда. Но то количество связей, диалогов, корреспонденций, контактов, которые были между русской эмиграцией во всех странах эмигрантского рассеяния и Эрец Исраэль, то ли родственные, то ли творческие, то ли дружеские, то ли соседские, люди работали в одной редакции, в какой-то газете или журнале, судьба их разбросала по всему миру, часть оказалась в Шанхае, в Харбине, на Дальнем Востоке, но какая-то часть оказалась и здесь. И поэтому вот эти связи интересно было поднять. Это одна сторона. Другая сторона – Израиль, если говорить об архивах, об архивистике израильской, и о книжном деле, о комплектовании библиотек, ну, прежде всего, национальной библиотеки. Это сторона каких-то случайных подарков, вещей, которые оказывались здесь в силу ряда каких-то обстоятельств, иногда очень экзотических и экстравагантных. Страна, в котором, как если бы вспомнить пушкинского героя, в которой нет многого необходимого, но масса излишнего. И поскольку эти архивные огромные залежи, завалы, часто неописанные архивы, никто, как бы так сказать, сами архивисты не знают, кто эти люди, потому что основная масса этих людей, владевших, кстати говоря, многими языками, в том числе европейскими, по 5-7 языков эти люди знали. Но основная масса этих материалов написана по-русски. И поэтому не все архивы в состоянии вникнуть, обработать эти материалы и так далее и подобное. Возвращаясь к этой исходной мысли. Хотелось построить этот мир. Мир, в котором, скажем, в одной книге какие-то главные герои появляются на сцене, потом они уходят на задний план. И вторая книга, как бы сказать, выдвигаются те, которые были в первой книге маргиналами, занимали позицию бэкграунда. А поскольку все это связано, все это корреспондирует, все это как бы перемешано между собой, возникла как бы такая немножко романная, эпопейная ситуация, когда мне и захотелось, как бы, когда люди, как бы так сказать, это в каждой книге, как бы так сказать, я могу ссылаться на предыдущую или последующую. А это вот так. И ситуации все время повторяются под разным углом зрения. И все время, как бы, так сказать, меняется вот это вот, вот в этой динамике меняется точка зрения, точка отсчета, угол зрения и так далее. Я не знаю, что из этого получилось. Как всегда, автор или составитель, редактор не знает, что получилось из его детища. Это уж как бы судить читателю. Но 5 книг лежат на столе. Я сейчас очень коротко расскажу о каждой книге, что составляет сердцевину, тематику, субстрат основной той или иной книги, потому что иначе мы просто утонем в материале. Наверняка я уже стал что-то и забывать, поскольку дело тянется. Первая книга вышла в 2019 году, не так, в общем-то, давно, но поскольку этого всего много, серия, повторю, английская. Единственное, что я решил не переводить, это документы и письма. Поскольку, так сказать, мне хотелось дать письма, а поскольку, так сказать, их писем они составляют примерно 70-80% основного содержания, то письма, все комментарии на английском, все вводные на английском, все, как бы, так сказать, introductions на английском, но письма мне хотелось дать в том виде, в котором они существовали в самой реальной истории. Каждая книга посвящена какой-то теме или какому-то лицу, или лицам, персоне или персонам. Хотелось не просто заниматься краеведением. Допустим, кто-то приехал в РСССР. Допустим, вторая книга первого тома посвящена Льву Шестову. Шестов приезжал сюда весной 1936 года. Книга больше 1000 страниц. То есть он провел здесь какое-то количество времени, около месяца небольшим, полтора месяца. В принципе, можно было бы ограничиться брошюрой. Перечислить лекции, которые он читал здесь, перечислить людей, с которыми он здесь встречался, и, может быть, сказать о неком следе, который он оставил в философии, в духовной, в общем, мысли палестинской и израильской. Реакции, допустим, как бы, как освещался его визит, поскольку все писалось на иврите, поэтому, может быть, для человека, не владеющего иврита, это было бы интересно. Но, повторяю, это все можно было уложить в какую-то брошюру в 50-70 страниц. Все. Я позволил себе в этом смысле раздвинуть рамки, ну и, прежде всего, персонологические рамки. Было интересно посмотреть на 10 лет, которые Шестов добивался приезда сюда. Не то чтобы его сюда не пускали, но за свой счет он просто приехать не мог. Он был достаточно бедным человеком. И 10 лет, начиная с 1926 года, он стремился попасть в РСССР. До 1936 года этого сделать не удалось. Как организовывал эта поездка? Там много всяких разных, как бы, причин. Ну, прежде всего, конечно, биографических, как бы, для биографии Шестова. Ну, что тоже, как бы, не безинтересно. Но здесь даже не это, как бы, существенно. Возникают какие-то совершенно невообразимые связи людей, которые помогали ему сюда приехать. То, как осуществлялся визит, с кем он был здесь связан, с кем он переписывался. Я даю полную переписку как из Шустовского архива в Сорбонне, так и из местных архивов. Ну, например, просто чтобы, как бы, так сказать, было понятно, о чем идет разговор. Его близким другом, приятелем, с которым он много лет дружил, который его поддерживал финансово, был человек достаточно известный в разных сферах, в разных областях, Макс Ефимович Этингон. Тот самый Этингон, троюродный брат известного Наума Этингона, советского шпиона, организатора убийства Троцкого, и многие до сегодняшнего дня есть печатные материалы, об этом, как бы, говорится и пишется, и в книгах, и в статьях, считают, что Этингон был связан с советской разведкой, Этингон кузен, Макс Этингон, который в 1933 году бежал из нацистской Германии, приехал сюда, прожил здесь 10 лет, похоронен на Масличной горе, ну, в общем-то, на самом уважаемом кладбище для еврейского народа. Вообще, он родился в Витебске, он, как бы, человек, который знал русский язык. Он читал, ну, писать ему было, правда, трудно, потому что 12-летним ребенком он, его родители увезли его в Лейпциг. Там он сформировался, там он вырос. В Германии он учился, получил образование. В Германии или в Австрии он сблизился с Фрейдом, подружился. Существует огромная переписка, гигантская переписка между Эттингоном и Фрейдом. Там он стал, по существу, одной из крупнейших фигур в психоанализе, человеком, который возглавлял, был президентом Международной ассоциации психоаналитиков. Человек, который поддерживал Фрейда и финансово, его журнал «Имаго» издавался на деньги Эттингона. Эттингона существует несовершенно, я просто доказываю, что этого быть не могло, ни на какую советскую разведку он работать не мог, поскольку как бы здесь была цепь случайных совпадений. Он дружил и поддерживал финансово Плевицкую, ту самую Плевицкую, жену Скоблина, которые участвовали в похищении генерала Миллера, и в это время, уже живя в Палестине, Эттингон со своей женой, сейчас я два слова не скажу, что очень тоже интересно, посетил Францию. Именно в сентябре 1937 года, когда произошло это самое похищение. И, как бы, так сказать, поскольку Плевицкая скрыла этот факт на суде, то тень подозрения пала на Эттингона, который, вернувшись в Палестину, здесь была буря в газетах палестинских, что вот, как бы, так сказать, известный врач, известный психоаналитик Макс Эттингон, он здесь руководил, он создал здесь психологический институт, руководил им, был крупнейшим, по существу, одним из единственных такого уровня психологов-психоаналитиков, масса материалов в палестинской прессе, которая обвиняла его в похищении генерала Миллера, ровно как и в эмигрантской прессе, да не только в эмигрантской, вообще в прессе. Это одна из, как бы, так сказать, таких, я бы даже не назвал его боковых линий этой книги. Но поскольку Эттингон сблизился еще в 20-е годы Шестов приезжал к нему в Берлин, жил у него в его роскошном двухэтажном доме, я привожу фотографии всех трех домов, которые имели Эттингоны, два в Берлине и один здесь, в Тетгартене, писал там свои книги. Существует масса воспоминаний, очень часто путанных и ложных воспоминаний, скажем, как воспоминания Арона Штейнберга, известного философа, который, в общем-то, очень много перепутал, а их повторяют, то здесь как бы изложена относительно правдивая история отношений между Шестовым, их переписка. Больше того, Эттингон дружил с сестрой Шестова, Фанни Ловской, и вот о Ловских здесь просто как бы уделено внимание этим фигурам. Герман Ловский, композитор, ученик Римского-Корсакова, автор нескольких опер еще в дореволюционное время, философ, литературный художественный критик. О нем мы мало что знаем. Переписка Ловских с Эттингонами. То есть они еще живут во Франции. В конце концов, в 1939 году они приехали сюда и какое-то время прожили в Палестине. И остался небольшой архив. И самое главное, остался след в истории психоанализа. Ловская занималась психоанализом. И у нее есть ученики, которые потом с благодарностью о ней вспоминали. Еще одна фигура, очень важная, как бы, фигура, которая как бы сшивает и связывает различные истории, различные страны, Россию, Германию, Палестину, их культуру, их духовную жизнь. Это жена Эттингона. Жена Эттингона была Мира Буровская, девичья фамилия Буровская, Бродская во втором браке, в третьем браке Харитон, мать одного из создателей атомной бомбы советской, академика Харитона, которая вышла замуж за Эттингона и которая вместе с ним приехала сюда. И весь этот материал в письмах, в дневниках, в свидетельствах, которые абсолютно носят только исключительно уникальный архивный характер, здесь поднимается в связи с приездом сюда Шестого. Потому что все это была, как бы, так сказать, ну, одна компания, один круг. Трудно сказать, о какой истории мы, в общем-то, говорим. То есть, о какой национальной истории мы говорим. Ну, явно мы говорим не только об истории Эрес Исраэль и не только об еврейской истории. Мы говорим, как минимум, о истории российской. Мы говорим, как минимум, в истории европейской, а то и мировой. И в этом смысле Эрес Исраэль, и в этом, в общем-то, была как бы такой триггер, это было, как бы, так сказать, вот это было интересно как раз этим заниматься, посмотреть на все эти реалии, посмотреть с точки зрения архивов, которые находятся, ну, не только в Эрес Исраэль, которые в Израиле находятся, в этом смысле я привлекал архивы, которые мне были известны, крупнейшие архивы, и Бахметьевский архив, и Ельский архив, и Стэнфорд, и Гуверовский архив, и Гарфовский архив, ну, и так далее. То есть там, где, как бы, так сказать, ну, это не просто как бы книжный шкаф, а именно попытка рассмотреть многие вещи, которые, с одной стороны, вроде как бы известны, но с другой стороны, неизвестны. Вот это совершенно гениальная формулировка Белинского «знакомый-незнакомец». Это вроде бы как бы с одной стороны человек поворачивается, и его видно фас, да, мы его знаем. Как только как бы он чуть повернулся в профиль, вроде как бы, так сказать, мы теряем эти очертания, а интересно как бы видеть его с разных точек зрения.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Архивы русской Палестины» о документальном пятитомнике «Эрец Исраэль и русские эмигранты в Европе. Контакты, связи, общение, взаимодействие 1919-1939» рассказывает составитель и главный редактор издания профессор Владимир Хазан.
Огромная тема, которая ждет своего исследователя, которая, слава богу, такой исследователь нашелся, и мы с ним сотрудничаем, он пишет книгу. Это тема немца по национальности, советского шпиона Рудольфа Рёслера, который работал на советскую разведку, и некоторые его сообщения, допустим, о Курской дуге, ложились на стол к товарищу Сталину раньше, чем они ложились на стол господину Гитлеру, фюреру. Почему? Потому что у него друзья работали в команде, шифровальщики были, антифашисты. Он сидел в Швейцарии, Шор с ним дружил. Осталась гигантская совершенно переписка Шора с Рудольфом Рёслером. Они по Германии дружили, он был крупным журналистом, Рёслер, он был театральным человеком, в журнале «Национальный театр» немецкий Шор там публиковался. Больше 1000 писем, которые дает срез истории Европы, Европы довоенной, Европы военной и послевоенной тоже. Вторая как бы тематическая рубрика – это политические деятели и Эрец Исраэль. Значит, ей тоже посвящено этой теме два тома или две книги. В первой книге я хотел бы выделить прежде всего, известные имена, поскольку здесь несколько имен, я хотел бы выделить Виктора Михайловича Чернова, одного из создателей эсеровской партии, одного из его идеологов, того самого Чернова, который должен был возглавить учредительное собрание, разогнанное большевиками. Вся эта история хорошо известна. Чернов сюда приехал, и не просто приехал. Существует гигантская переписка между Черновым и теми социалистами, которые были его последователи, которые воспринимали его как одного из главных идеологов с европейским именем, мировым именем, социалистической утопии. Поэтому Чернова сюда, что называется, носили его на руках. И письма, они крайне содержательные, эти письма, особенно в той части, где говорится о том, что Чернов подготовил книги о Палестине. И она даже вышла. Поскольку она вышла на иврите, в переводе на иврит, естественно, чтобы ее перевели, о социализме в Палестине, то об этой книге мало кто знает. Вторая часть этого двухтомника, она посвящена совершенно уникальной женщине. Это революционерка-террористка Ксения Ксенофонтовна Панфилова, которая вышла замуж за крещенного еврея, русская женщина с греческими кровями, никакого отношения к евреям не имевшая, вышла замуж за такого же, как и она, революционера-террориста Льва Ивановича Зильберберга, которого повесили в 1907 году по навету Азефа. Ксения, которая была членом этой боевой организации, она бежала из России, поскольку ее преследовала полиция, никогда больше в России не возвращалась, бродила по Европе, жила в Ницце, во Франции, в Париже, в Италии. С Италией очень много связано, она прекрасно знала итальянский язык, что-то печатала. Была не совсем обычная эмигрантка, потому что это была не эмигрантка, бежавшая от большевиков, а эмигрантка со стажем. Поэтому не очень близкая к эмигрантским кругам, так называемым классическим эмигрантским кругам. Но, тем не менее, в силу своих родственных связей и близкая тоже. Почему? Потому что у Льва Ивановича Зильберберга, то есть у ее казненного мужа, была сестра Евгения Ивановна Зильберберг, жена одного из самых крупных, по существу, крупнейшего российского террориста Бориса Викторовича Савенкова, описанная Савенковым в его романах, И это был родственный круг. А поскольку когда-то Зильберберг спас Савенкова из севастопольской тюрьмы, то Савенков поклялся. Этой клятве он следовал, ну, до Лубянской тюрьмы. Он поддерживал финансово Ксению, ее дочку тоже Ксению. И они по существу, так сказать, видно по письмам, которые я публикую, это вот, эти письма сохранились. Больше того, в ее сундуках, которые она привезла, ее вот этот Трутенберг, о котором я говорил, он ее привез по старой памяти, вот этой революционно-террористической эсеровской, он ее привез сюда, что очень трудно было сделать, но поскольку он был всевластный человек, у него был даже самолет личный, это был вообще-то всемогущественный человек, богатый и прочее, но о нем особый разговор. В 1932 году он ее привез сюда. И она поселилась под Риховотом, под крупным, даже тогда, в общем-то, крупным палестинским городом, в кибуце, и прожила в этом кибуце под названием Наан. Прожила до 1957 года, 25 лет, четверть века она прожила здесь. Сохранился ее архив в Наане. Когда я писал книгу об Андрее Соболе, это было какое-то количество времени тому назад, я еще не знал о главном ее архиве, который находится в кибуцном движении. Ну, есть архив такого кибуцного движения. Там гигантский ее архив, там документы по истории эсеровской партии. Вот, как бы, так сказать, в центре Израиля хранятся документы по истории эсеровской партии, переписка Савенкова и многие ее воспоминания, ее дневники, история ее жизни, которая так или иначе связана со всеми этими революционными временами. Ее переписка с Евгенией Ивановной Зильберберг, которая жила в Париже, которая после того, как она разошлась с Савенковым, она вышла третий раз замужем, у нее был еще первый муж Сомов, племянник Константина Сомова, художника. Она вышла замуж за Ширинского Шахматова. Она еврейка, ну, крещенная еврейка. Тем не менее, все-таки еврейка. И она выходит замуж за человека, сына председателя Священного Синода Ширинского Шахматова, приличнейшего человека, который вне оккупации Парижа надел желтую звезду, русский человек, христианин и все остальное прочее, в поддержку, так сказать, евреев. Почему я заговорил о связи Ксении Панфиловой-Зильберберг, живущей в кибуце Наан в Палестине, потом в Израиле, с русской эмиграцией, она была тесно связана со своим племянником, сыном Савенкова и Евгенией Ивановной Зильберберг, Львом Савенковым, известным поэтом, с просоветскими стихами, сохранилась огромная переписка, я ее в этой книге не даю, хочу ее в русскую книгу, она очень любопытная, потому что Лев Савенков такими просоветскими настроениями, он принимал участие в испанской войне, и, как бы, так сказать, вся эта история испанской войны вообще не очень описанная, эмигранты, которые участвуют в испанской войне. И многие из них потом, допустим, Алексей Эйснер, который вернулся в Советский Союз, и Савенков неоднократно планировал вернуться. То есть какие-то срезы уже истории миграции в чистом виде. А Панфилова-Зильберберг, которая поселилась здесь, она занималась любым трудом. Причем я иногда думаю, что революционное постничество создавало идеальную модель палестинского поселенца. Аскетизм, нетребовательность. Люди, которые могли спать, не на гвоздях, но, по крайней мере, так сказать, на земляном полу. Люди, которые могли заниматься любой деятельностью, любой работой. И с необычайными утопическими высокими духовными идеалами. Вот это была, как бы, Зильберберг, которую очень трудно, как бы, отличить ее революционное прошлое от ее палестинского настоящего, израильского настоящего. Она была непритязательнейшим человеком, который устраивала все. Она просто часто описывает свою комнату. Она была небольшого роста, худенькая, человек очень нездоровый. Она все время пишет о своих болезнях. И болезни действительно ее преследовали. Но человек необычайной внутренней энергии, воли, любви и открытости миру. И она чужая среди своих, но своя среди чужих, она вписывается в этот израильский, палестино-израильский контекст. Она становится писательницей, по существу, журналистской писательницей. Огромное количество, я практически думаю, что я собрал все, что она написала. Ну, естественно, все переведено на иврит. Не было книгопечатаний, не было журналов, не было газет на русском языке. Где-то они возникали в какой-то, но это были единичные какие-то случаи. Она писала на русском языке. Иврит она знала, это видно по каким-то выражениям, по всему, но она жила среди, естественно, людей ивритоязычных, она не могла его не знать, но она написала несколько десятков, ну, где-то полсотни различных воспоминаний. Я сейчас не говорю... Две книги. Две книги воспоминания о своей революционной молодости и потом дневник, который она вела в Наане. Но самое интересное может быть другое. Она писала статьи, которые были интересны для людей, с одной стороны, знавших Россию, родившихся даже там, но не так, как она, не все-таки она жила в Европе много лет. Она сама была очень образованным человеком, знавшей языки. Она прекрасно знала французский, итальянский, русский. Она писала литературные рецензии. Причем она увлекалась советской литературой. И писала пьесы Корнейчука. О Горьком несколько статей. В то же время она занималась, для нее очень близкая была тема итальянской культуры, итальянская история. Она писала об Италии. Ее дочка Ксения. Вот эта самая Ксения, ребенок, и совместная с Львом Зильбербергом, которая знала с детства русский язык. Родным языком, естественно, был итальянский, но по-русски она писала, понимала, читала, говорила. В Италии она выходит замуж за крупного итальянского политического деятеля, коммуниста, и сама обратилась в коммунистическую веру, и поэтому отдалилась от матери, и поэтому отошла от сионизма. И ни разу не посетила мать в Палестине, она умерла в 52-м году, да, уже после образования государства, и в Израиле. Она вышла замуж за Эмилио Сирени. Эмилио Сирени в разные годы, ну, скажем, после военной Италии, он занимал даже министерские посты. А так он был членом парламента, крупный итальянский коммунист, с которым очень много связано в истории и коммунистического движения европейского, который и сидел на итальянской тюрьме, и участвовал в антифашистском движении в годы Второй мировой войны, который имел двух братьев, очень известных братьев. И поскольку это как бы составляет мир вообще не только семьи Сирени, но и мир вот этой главной героини Панфиловой, потому что, как бы, так сказать, все время идет переписка об этом, обсуждение каких-то событий, явлений. Первый ее брат был Пантекорво. Тот самый Пантекорво, который приехал в Советский Союз, стал там академиком, крупным физиком, занимался разработкой атомной бомбы, сталинским лауреатом и все остальное прочее. Ее муж Ксении-младшей, он знал русский язык, он знал 7 языков. Он вообще был уникальный в этом смысле, человек очень способный. Он приезжал в Москву. Приезжал в Москву в 1937 году и загремел на Лубянку. Дело в том, так сказать, что он был связан, он бежал из Италии после того, как была амнистия в 1935 году. Он бежал во Францию и жил во Франции. И там он был близок, ну, во-первых, к европейским социалистам, французским, бельгийским и так далее. Но главное, он был близок к российской эмиграции, к социалистам, к людям, которые были прямыми врагами советского режима. Я не хотел бы отвлекаться сейчас на мелочи, но я просто не могу не сказать о вещах, которые, как бы, так сказать, составляют такую вот интригу своеобразную, не только уже научную, но вполне такую художественную интригу вот этого тома. И поскольку это долго продолжалось, и я никак не мог понять причину возникновения письма дочери матери, где она открещивается от матери, в 1937 году, в феврале месяце, Ксения-младшая пишет письмо Ксении-старшей, то есть дочь пишет матери о том, что «мама, я тебя люблю». Письмо на 3-4 страницах, убористый почерк с обеих сторон. «Человека, который бы был более любим мной, даже не мои дети, даже не мой муж, а именно ты. Ты для меня все. Ты меня воспитала, ты меня все остальное прочее, но я больше с тобой переписываться не буду. Я кладу конец нашим отношениям. Не только с тобой, но и с моей тетей, вот той самой Евгенией Ивановной Зильбербер, которая жила в Париже». Я долго не мог понять, чем вызвано это письмо. Ну, она коммунистка, допустим. А в Израиле, значит, существует такое понятие. Если ты не сионист, или ты антисионист, значит, ты просто плохой человек. И ты, как бы, так сказать, вообще не имеешь права, так сказать, претендовать на роль... любую роль личности в истории. И так и написано, что она отвергла свою мать только потому, так сказать, что ей не нравилось, что ее мать родная живет где-то в далекой Палестине. Ну, слишком слабая причина тогда уже мне казалась. Но найти причину я этому никак не мог. И вдруг, когда я понял, узнал, не знаю, прочитал где-то о том, что Эмилио, муж Ксении-младшей, отсидел 1,5 месяца, слава богу, только 1,5, на Лубянке, я понял причину. Дело в том, что мы говорим об эсеровской среде. И Эмилио посадили за прямую связь с эсерами-эмигрантами, за родственную связь с эсерами, в том числе и за Ксению Панфилову Зильбербер, живущую так далеко и никому не мешающую, никому ничем не угрожающую, но оказывается представляющую опасность. И вот поэтому, когда Эмилио вернулся, то она пишет письмо, чтобы, как бы, так сказать, спасти и защитить, и охранить свою семью, своего мужа. «Мама родная, милая моя, прости». Она не пишет об этом, но это так. Я не могу, как бы, так сказать, вы, Савенковы и прочее, вы против того дела, той мечты, тех идеалов, за которые мы с Эмилио сражаемся.
Эрец Исраэль и русские эмигранты в Европе. Контакты, связи, общение, взаимодействие 1919-1939. Так называется пятитомник документов, воспоминаний и писем, выпущенные в Иерусалиме на английском языке под редакцией профессора Иерусалимского университета Владимира Хазана. Не успели эти 5 томов появиться, как профессор Хазан приступил к русскоязычной версии архивного клондайка. Первый том назван «Русская история и культура в архивах Израиля». Читать, не перечитать. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде появилась новая достопримечательность – галерея королевских коллекций. Речь идет о картинах, скульптурах, предметах прикладного искусства и о многом другом, что веками собирали испанские монархи и члены их семей. В прошлом веке коллекции были национализированы и сейчас находятся в ведении государства. Экспозиция открыта во вновь отстроенном здании рядом с королевским дворцом. В галерее побывал наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Газета «Эль Паис», наиболее читаемая в Испании, назвала галерею королевских коллекций «Мадридским Эрмитажем». Она напомнила, что в испанской столице до сих пор не было музея, подобного питерскому, в котором под одной крышей выставлялась бы живопись, скульптура и различные предметы, которыми пользовались или которые коллекционировали коронованные особы, ювелирные изделия, некогда украшавшие дворцовые салоны, парадный фарфор, мебель, гобелены, старинные часы, оружие, рыцарские доспехи, книги и так далее. Об истории создания галереи рассказывает Анна Делакуева Фернандес, председатель административного совета Департамента национального достояния. Это учреждение занимается поддержанием в надлежащем состоянии всего, что некогда принадлежало испанской короне, начиная от перечисленных предметов до дворцов и дворцовых парков.
Галерея появилась в результате реализации давнего проекта. Ведь еще в 30-е годы прошлого столетия, во времена Второй Республики, возникла идея создать в Мадриде музей старинного оружия, карет и так далее. Конкретное решение о строительстве было принято в 1998 году правительственной комиссией по вопросам культуры. Именно тогда было решено построить напротив Королевского дворца рядом с Кафедральным собором Альмудена большое здание для размещения королевских коллекций. Этот музейный проект является крупнейшим из реализованных в последние десятилетия в Испании и во всей Европе. Ведь уже много лет у нас не открывалась экспозиция подобного масштаба, имея в виду и размеры сооружения, в котором она разместилась, и ценность представленных коллекций.
Галерея была открыта в начале туристического сезона, и неудивительно, что солидную часть ее первых посетителей составили иностранцы. Немало среди них было и россиян. Несмотря на трудности с перелетом из России, в этом году их было лишь чуть меньше, чем в прошлые годы. Анна Делакуева продолжает.
Площадь галереи ни много ни мало 40 тысяч квадратных метров. Безусловно, испанская монархия была одним из главных коллекционеров в Европе, а порой и лучшим, как, к примеру, в XVI веке во времена Карла I и Филиппа II. Всего в ведении Департамента национального достояния находится более 170 тысяч предметов искусства, 19 дворцов и 10 монастырей. Департамент хранит и реставрирует это достояние, на что расходуются большие бюджетные средства. Ну а в галерее все коллекции представлены в хронологическом порядке. С помощью современных аудиовизуальных средств посетитель может познакомиться с эпохой, связанной с тем или иным экспонатом, с историей обретения той или иной коллекции.
Анна Долокоева не скрывает, что у новой галереи есть одна задача, как правило, не свойственная учреждениям подобного рода. Учитывая, что туризм является главной отраслью испанской экономики, галерея, кроме всего прочего, призвана играть рекламную роль. Она знакомит посетителей-иностранцев с туристическими возможностями страны, советует посетить другие объекты культурно-исторического наследия Испании, связанные с монархией.
Мне хотелось бы отметить некоторые особенности нашей экспозиции. Естественно, в первую очередь галерея дает возможность представить миру предметы из богатых коллекций, собранных королями Испании в течение более 5 столетий. Ведь начало им было положено еще при короле Фердинанде и королеве Изабелле во второй половине 15 столетия. Экспозиция насчитывает 650 предметов. Ее треть будет постоянно обновляться. Это нам позволит познакомить гостей с большим числом ценностей и запасников национального достояния, которые никогда не выставлялись в музеях. Во-вторых, для нас важно, чтобы галерея служила своеобразной рекламной витриной. В частности, она информирует о королевских дворцах, расположенных в разных уголках Испании и открытых для посещения. Так что у нас своего рода музей музеев. Мы рассчитываем, что туристы, получив надлежащую информацию, захотят посетить и другие испанские достопримечательности. В-третьих, следует особо отметить, что коллекция галереи находится в совершенно уникальном здании. Рассматривая его фотографии, трудно представить, что собой представляет это сооружение, его красоту и объемы, или как современные помещения сочетаются с размещенными в них старинными предметами. Так что осмотр даже самого здания галереи представляет огромный интерес.
И все же, что конкретно представлено в галерее? Директор экспозиции, искусствовед Летисия Руис Гомес, отмечает, что на протяжении столетий предметы, которыми пользовались царствующие особы, естественно, менялись. Менялась и мода на те или иные предметы коллекционирования. Отсюда и разнообразие выставленных коллекций.
Первый экспонат, который встречает посетителей, это гобелен начала 16 столетия. Он находится в зале династии Габсбургов, правившей Испанией с начала 16 до конца 17 столетия. Этот зал имеет высоту 8 метров, специально для размещения коллекции гобеленов. Дело в том, что до провозглашения Мадрида столицей в 1561 году королевский двор часто перемещался с места на место, и декорировать замки, в которых он размещался, удобнее всего было с помощью огромных гобеленов. Так что эти вещи носили утилитарный характер и одновременно являлись предметами коллекционирования. Гобелены снимали со стен, свертывали и везли в очередную временную столицу королевства, погрузив на мулы. Традиция украшать королевское жилище гобеленами сохранилась и в последующие века при династии Бурбонов. Так что сегодня наша гобеленовая коллекция считается лучшей в мире.
В королевских коллекциях более 3000 гобеленов. Свои гобелены появились в Испании лишь в 18 столетии, после открытия соответствующей мануфактуры в Мадриде. Ранее мода на эти изделия удовлетворялась за счет импорта, работ фламандских и французских мастеров. Стоили они дорого, но все расходы щедро покрывались за счет богатств, получаемых из латиноамериканских колоний. Рассказ о гобеленах дополняет специалист в этой области Луз дель Валь.
Самые старые гобелены, сохранившиеся в Испании, относятся к 15 столетию. Они создавались на мифологические, религиозные, исторические, пасторальные сюжеты. Часто изображались и батальные сцены. Эскизы для гобеленов делали Рубенс, Йорданс и, конечно, Гоя. Коллекция гобеленов последнего у нас очень большая. В Испании сохранилось немало этих изделий, и не только в королевских коллекциях. Ведь в свое время ими украшали свои дворцы все представители знати. Сегодня у нас есть частные фирмы, которые занимаются реставрацией и перепродажей старинных гобеленов. Идут они в основном за границу, клиентам во Франции, США, Великобритании и России. Так в Россию правительству Москвы было продано в свое время для музея в Царицыно несколько гобеленов 18 столетия с изображением земной жизни Иисуса Христа. Продавали мы гобелены и частным лицам в России, которым нравится украшать свои резиденции старинными изделиями. Подобное доступно, разумеется, лишь немногим элитам, желающим придать особо солидный вид своему жилищу. Это старинная европейская традиция.
Форма де hacer, que es muy europea.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Галерея королевских коллекций». Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
На фоне гобеленов, украшавших в свое время интерьеры королевских дворцов, а ныне стены зала династии Габсбургов, прекрасно смотрятся и другие экспонаты галереи. Ее директор Летисия Руис продолжает.
В этом же зале находятся экспонаты, связанные с фигурой короля Карла I, который был также императором Священной Римской империи и звался Карлом V. Его доспехи и конская сбруя. Отдельная экспозиция посвящается королю Филиппу II, сыну императора, личности неоднозначной, оставившей глубокий след в истории Испании. Коллекция строится вокруг предметов из его главного архитектурного детища, грандиозного дворца-монастыря Эскориаль, расположенного недалеко от Мадрида. К примеру, в галерее можно увидеть книги Филиппа II из его знаменитой библиотеки, хранящейся в Эскориале, и различные архивные документы.
Некоторые исследователи порой сравнивают Филиппа II с жившим в ту же эпоху Иваном Грозным. Действительно, у них было много общего. И тот, и другой были реформаторами, людьми для своего времени образованными, библиофилами, хотя, как известно, библиотека царя Ивана не сохранилась. Оба монарха прославились своим крутым нравом, оба недолюбливали окружающую их знать, делали ставку на служилых людей, вели разорительные в первую очередь для собственных стран войны. Что касается расправ с подданными, то здесь Филипп ни в чем не уступал московскому коллеге. У него был даже свой Малюта Скуратов в лице кровожадного герцога Альбы. Легенда гласит, что Иван Грозный убил в гневе сына. Ну а Филипп, и это не легенда, а быль, повелел заточить в тюрьму своего отпрыска Карла, где тот умер от голода. Характерно, что оба властелина, будучи людьми глубоко верующими, пытались замолить свои грехи. Иван Грозный переодевался монахом и удалялся из Москвы в Александровскую слободу, а Филипп из Мадрида в уже упомянутый Эскориаль, где проводил ночи в маленькой келье у соборного алтаря. С женами и тому и другому не везло, они умирали одна за другой. У испанского монарха было 4 жены, у российского чуть больше. Помимо пристрастия к книгам, Филипп II еще любил живопись. В галерее выставлено полотно из Эскориаля «Поклонение имени Христа», аллегория Священной Лиги, работы «Эль Греко». На нем изображен стоящий на коленях сам король Филипп и другие важные особы, включая папу Пио V. Последний способствовал созданию Священной Лиги для борьбы с Османской империей, важнейшего события для Европы того времени. «Эль Греко» – первый из троицы великих испанских художников, к которой относятся также Веласкес и Гойя. О нем рассказывает искусствовед Карлос Искьердо.
Имя «Эль Греко» – Доменикос Теотокопулос. Он родился на Крите в 1541 году. Свой жизненный путь художник начал в качестве иконописца у себя на родине. Затем отправился в Италию, чтобы учиться у местных мастеров. Ну а оттуда перебрался в Испанию, в Толедо, где получил широкую известность. Его манера письма со временем эволюционировала. Мастер отказался от традиции итальянской жизни живописи и создал свой собственный неповторимый стиль, который искусствоведы характеризуют как антинатуралистический. Его полотна отличаются фантасмагоричной палитрой красок и странными удлиненными фигурами изображаемых людей. Благодаря своей новаторской манере письма Эль Греко даже считается предтечей экспрессионизма, возникшего в первые десятилетия XX века. Таким образом, он опередил свое время на несколько столетий. Его картины исполнены духовности и драматизма.
Мы упомянули императорские доспехи. Однако военные темы, присутствующие в экспозиции, этим не ограничиваются. Здесь есть парадное оружие и снаряжение других испанских монархов, работы знаменитых европейских мастеров. Директор галереи Летисия Руис.
Например, у нас есть доспехи миланских оружейников братьев Негроли 16 и 17 веков. Это экспонаты из Королевского арсенала, музея, который находится в одноэтажной пристройке Дворца испанских монархов, буквально в 100 метрах от новой галереи. Арсенал – одно из самых больших собраний оружия и доспехов в Европе, наряду с Венской оружейной палатой. Речь идет о предметах, которые, имея военное значение, являлись одновременно произведением искусства и определенным символом королевского могущества.
Экспонаты из испанского королевского арсенала должны были демонстрироваться на выставке в Московском Кремле весной 22 года под названием «Дуэль от Божьего суда до благородного преступления». Речь шла, в частности, о все тех же доспехах императора Карла V, его шпаге и единственных в мире собачьих доспехах. Они были сделаны по заказу императора для его четвероногого любимца, который участвовал в охоте на кабанов. Были отправлены в Москву и другие экспонаты. И все они, по требованию испанской стороны, были в спешном порядке эвакуированы назад на родину еще до открытия выставки из-за начавшегося вторжения в Украину. Возвращаясь к мадридской экспозиции, отметим, что в ней есть и предметы, обычно не выставляемые в художественных галереях. Это, к примеру, фонтан. Летисия Руис.
В галерее представлен так называемый фонтан Орла, созданный в XVI веке итальянским мастером Джованни Анджело Монтерсоли и некогда украшавший королевский парк Каса де Кампо в Мадриде. Отдельная экспозиция посвящена королю Филиппу IV, который был знатоком живописи и ее выдающимся коллекционером. Полотна из его коллекции выставлены в основном в столичном музее Прадо. У нас тоже есть возможность представить некоторые из них. Его коллекция первоначально размещалась в ныне несуществующем мадридском дворце Ретира и была одной из лучших в Европе своего времени. В Прадо она попала лишь в 19 столетии. В галерее есть ряд шедевров из собрания Филиппа IV, работы Веласкеса, Караваджо и Риберы.
Веласкес, наиболее выдающийся живописец при дворе Филиппа IV, представлен картиной «Белый конь». Это не самое выдающееся его полотно, но тем не менее оно дает представление о творчестве великого художника, искусствовед Карлос Искьердо.
Диего Родригес де Сильва и Веласкес родился в 1599 году в Севилье. Он считается одним из главных мастеров универсальной живописи. В 24 года молодой человек приезжает в Мадрид, где делает блестящую карьеру, становится придворным художником. На манеру письма Веласкеса оказали влияние Тициан и другие итальянские мастера. Он совершает две поездки в Италию. Помимо портретов испанского монарха, членов его семьи и придворных, художник создает полотна на библейские темы, а также выступает как баталист. Но в Ватикане Веласкес написал один из своих самых знаменитых портретов – папы Иннокентия X. Папа, оценивший мастерство испанца, тем не менее, был не очень доволен, поскольку, как он сам выразился, портрет получился слишком правдивым. Действительно, полотна Веласкеса реалистичны и передают характер человека со всеми его противоречиями. Он оказал огромное влияние на художников последующих поколений. Его открыли для себя, к примеру, французские импрессионисты. Эдуард Мане называл Веласкеса самым выдающимся художником всех времен и народов.
Y el más grande pintor que jamás haya existido.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Галерея королевских коллекций» рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Между тем, часть королевских коллекций хранилась и до сих пор хранится в монастырях, а посему недоступна. Теперь монастыри будут предоставлять на время свои богатства галереи. Летисия Руис.
Есть у нас экспозиция, посвященная коллекциям трех женских монастырей, которые находились под патронатом королевского двора и которые являются действующими до сих пор. Это так называемый монастырь босоногих принцесс, святой Изабеллы и воплощение Господня. Так, из монастыря принцесс, в котором в разные времена жили дамы королевского рода, в галерее представлены картины 17-го столетия с изображением апостолов. Монастырь открыт для экскурсантов, но эти картины обычно недоступны, поскольку находятся в закрытых для посетителей помещениях. О временах короля Карла II, это вторая половина 17-го столетия, напоминает карета монарха, самый древний экспонат из королевской коллекции карет. Она была превосходным средством передвижения своего времени. Карета снабжена эффективной системой амортизации и поворота колес. Одним словом, речь шла о Феррари 17 века, не говоря уже о тончайшей резьбе по дереву, которой она украшена.
И вот, наконец, мы доходим до периода династии Бурбонов, за время правления которых, начиная с XVIII века, королевские коллекции обогатились самым существенным образом.
В зале, посвященном периоду Бурбонов, мы представляем обширную коллекцию декоративно-прикладного искусства. Открывают ее два больших портрета короля Филиппа V и его супруги Изабеллы Форнезе. Тут же экспозиция, рассказывающая о декоре королевского дворца в Мадриде, который был построен на месте сгоревшего в 1734 году прежнего дворца-крепости Алькасар. Повествует галерея и об убранстве загородной королевской резиденции Ла Гранха. Речь идет о дворце и парке в стиле Версаля, где вырос испанский король. Ла Гранха представлена живописью, в частности, натюрмортами итальянских мастеров. Они были заказаны королевой Изабеллой Форнезе, которая коллекционировала живопись и предметы прикладного искусства. Кстати, она опередила европейскую моду на китайский и японский фарфор. В галерее представлены некоторые образцы ее коллекции. Экспозиция рассказывает и о работе королевских мануфактур, появившихся при Филиппе V. Они создавали подлинные произведения искусства для королевского двора и знати, по примеру, аналогичных французских производств. Специализировались мануфактуры на изготовлении дорогих тканей, гобеленов, оружия, часов, изделий из стекла, фарфора и так далее. Есть в галерее и небольшая экспозиция, посвященная коллекции музыкальных инструментов. Всего эта коллекция насчитывает более 300 предметов. Ну а в галерее она представлена инструментами итальянца Антонио Страдивари. Коллекцию пополняли обе династии, как Габсбурги, так и Бурбоны. Но, разумеется, в зале периода Бурбонов доминируют творения Франциско Гойи. Здесь представлены его картины и гобелены, сделанные по эскизам художника.
Об этом выдающемся мастере рассказывает искусствовед Карлос Искьердо.
Франциско Гойя – самый знаменитый испанский художник XVIII и XIX веков. Он был пионером европейского романтизма и продолжает оказывать влияние на современных художников. Его первые годы пребывания в Мадриде связаны с работой на королевской гобеленовой мануфактуре. Гойя готовил эскизы-картоны для гобеленов. В 80-х годах XVIII столетия он превращается в главного портретиста Мадрида. Среди прочих, он пишет портрет короля Карла IV и членов его фамилии. Постепенно Гойя отходит от доминирующих в живописи того времени канонов неоклассицизма и провозглашает свободу творчества. Он увлекается сериями гравюр небольшого формата. В частности, в годы борьбы испанцев с наполеоновским вторжением он создает серию «Бедствия войны». Художник не пытается кого-то обвинить в этих бедствиях. Для него все люди, и испанцы, и французы – жертвы войны. Правда, речь идет лишь о простых людях, о народе. Представителей высших слоев или полководцев в этих работах он не изображает. Гойя умер во Франции, куда отправился в добровольную ссылку, поскольку не согласился с восстановлением после наполеоновских войн абсолютистской монархии в Испании.
В одном из нижних помещений галереи можно увидеть остатки первой крепостной стены Мадрида, обнаруженные при строительстве. Любопытно, что Мадрид – единственная европейская столица, которая была основана арабскими завоевателями. Летисия Руис.
В зале, посвященном археологии, рассказывается об истории Мадрида, который был основан арабами в IX веке. Именно они построили тогда небольшую крепость с замком Алькасаром на месте, где ныне находится Королевский дворец. С помощью аудиовизуальных средств посетители могут познакомиться, как со временем преобразовывался наш город.
в России, в Питерском Эрмитаже и отчасти в музее имени Пушкина в Москве есть солидная коллекция старой испанской живописи. Увидеть в ней можно даже картины великих – три полотна «Эль Греко», два «Веласкеса» и три работы «Гойи». Правда, они не относятся к наиболее известным произведениям этих мастеров. В испанской коллекции Эрмитажа доминируют полотна Переде, Сурбарана, Мурильо и Риберы. Это, разумеется, тоже прекрасные художники, но не такой величины, как три упомянутых гения. Испанская коллекция собиралась со времен Екатерины II. Картины покупали для Эрмитажа российские дипломаты в разных странах Европы. Так, в XIX столетии в Париже были куплены картины из коллекции бывшего главы испанского правительства Мануэля Годоя. Отсутствие в испанской коллекции шедевров мирового уровня спасло ее в конце 20-х и начале 30-х годов прошлого столетия. Тогда сталинское руководство, решив пополнить разоренную казну, продавало за границу эрмитажные шедевры. Из испанской коллекции продана была лишь одна картина, да и то, как впоследствии выяснилось, лишь копия портрета папы Иннокентия X, исполненная кем-то из учеников Веласкеса. В Испании тоже были революции и войны с их нищетой и разрухой, а у власти порой оказывались радикалы, но никому из них даже в голову не приходило торговать шедеврами национальным достоянием страны.
О Мадридской галерее королевских коллекций рассказывал Виктор Черецкий. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.